Цыганка. Рассказ. Он и человек разумный, и врач неплохой. Мы хотим лечиться у таких, если что. Врач. Две работы, денежная и интересная. На интересной он думает. Настоящая работа, врачебная, денег только не платит. А человек он молодой, ему нужны деньги. Маленькие дети, сиделка для бабушки, машина ломается. Много желанных предметов, много всего вокруг. Не стоит и объяснять. Но дольше, чем на несколько секунд, он о деньгах не задумывается. Нужны и все. Денежная работа вызывает, напротив, долгие размышления. «Я не бесталанный», — думает он, — «молодой. Бабушка жива, разумеется, молодой. Многое надо успеть. На что я жизнь трачу?» Он знает, на что ее тратить. Жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. Отец ему говорил назидательно, тяжело. Занимайся тем, что имеет образ в вечности. И стихи читал, другие и эти. Давно это было, больше 10 лет уже, как нет отца. Интересную работу его вообразить легко. Смотреть больных в клинике, радоваться, когда помог. Сделал что-нибудь новое, диагноз редкий поставил. Огорчаться, ну, тоже, конечно, когда больные умирают или приходится много писать. Того и другого хватает. Скоропомощная больница, дежурство. Но он хороший врач, мы уже говорили. Кое-как платят и здесь. Благодарные больные, их родственники. Гонораров себе он не назначает. Мало ли что, все. Он не все. Денежную работу представить себе сложнее. Вот что это. Возить за границу больных эмигрантов. Есть такая организация. Отправляют людей насовсем в Америку под присмотром. Евреи, баптисты, бакинские армяне, курды – странные люди. Куда они едут? И как это все работает? Люди странные, и занятия странные возить их, но хорошо платят. $600 за перелет. И вот сегодня, в пятницу, передать дежурство, забрать медицинские причиндалы, попасться на глаза начальству и к часу в аэропорт, в Америку лететь. В который раз? Он давно уже сбился со счета. Быстренько сдать больного, да, надо еще из Нью-Йорка долететь до конечного пункта, на этот раз близко, Портленд. Там его встретят друзья. 2 часа, и они уже в Бостоне, и в Америке все еще пятница. Деньги заплатят в Нью-Йорке, с больным он расстанется в Портленде. Друзья, муж с женой, его однокурсники рано поженились, рано уехали, любимые, надежные, не дадут истратить ни цента, а утром отвезут его прямо в Нью-Йорк. Как раз туда собирались. Они любят Нью-Йорк. Они любят все, что идет их с ним дружбе на пользу. Будет суббота. Он вернется домой в воскресенье, выспится. И на работу, главную, интересную. Так каждый месяц. Но когда он собрался уже идти, выходит заминочка. Губер. Больную одну надо глянуть. Губер, заведующий коммерческим отделом. Обидчивый, вялый, мстительный. В сознании врачей вор. От коммерческих больных одни неприятности, а деньги все равно не врачам идут. Заметьте, Губер просил не сам, а через медсестер. Сам бы он выразился в том духе, что вам, мол, все равно делать нечего, так что посмотрите пациентку, пожалуйста. Он посмотрит, но быстро. Где она? В коридоре. Сестра тихо, цыганка. Он цыганку одну уже полечил 2 месяца назад. Странная была женщина, нетипичная. Сестры предупреждали, поосторожней с ней. Молча разделась, по пояс, как велено. Без обычных вопросов, бюстгальтер снимать. Торжественность и презрение. Молча повернулась на левый бок, когда надо было. Без шуршания женского, без всяких фру-фру. Без «Ой, это сердце мое так булькает». Очень резко взяла заключение. Кажется, сказала «Спасибо». Чувствовалось, ненавидит она их. Слово в голову пришло. Вертухаев. Раз в форме, пускай в медицинской, в халатах, в пижамах, так кто же они? Вертухаи. Куда она так торопится? Сестра объяснила. Женщина в микрорайоне известная, наркотики продает. Сестры все знают, они ведь живут тут. Им удобнее работать по месту жительства. Так что торопится женщина, дело делать. Сын у нее еще взрослый, 19 лет. Не в его дежурство это было, умер. Вот от чего такая торжественность. Ладно. Ничего серьезного, да и цыганка она какая-то, не настоящая. Худая, стриженная, с фамилией искусственной. Что-то такое, как будто русское, цирковое. Замужем, интересно. Сестры и это знают. Первый повесился, нынешний муж, без ног, попрошайка. Честно говоря, достали эти несчастья. Ну, врач не должен так думать. Тем более говорить. Сегодня другая цыганка. Та была относительно молодая, это старая. Что у них с нашим Губером? Удивляется медсестра. Всей правды мы никогда не узнаем. Зовите ее, быстро только. Суетливая бабка с невнятной речью, рыжие, неаккуратно крашенные волосы, руки грубые, отеки вокруг перстней, отеки лица, ног. Пестро одета бабка. Наши не так одеваются. Сестра ворчит. Вот укуталась. Тепло уже, бабушка. Апрель. И что, что апрель? Ей всегда холодно. Хорошо. Что ее беспокоит? Они спешат. Цыганка мямлет, не разберешь. Сколько ей лет? Она и возраст назвать свой не может. «Бабка, ты не в гестапо!» — взрывается медсестра. «Говори!» Нельзя так с больными, особенно коммерческими, от Губера. Им надо записать ее год рождения. «Пиши 20-й». «А на самом деле какой?» «28-й напиши. 30-й». По документам 20-й. Но не выглядит цыганка на 79. «Что за галиматья?» «Галиматня», — говорит Губер. Он из Молдавии. Его не поправляют, а за глаза смеются. Спросим, сколько ей было во время войны? Не помнит. Какой войны? Войну не запомнила. Да где она жила? Отвечает. В лесу. В лесу? Что делала? Сестра смотрит на него. Неужели же он не понимает, что они делают? Цыганка. Песни пела. Песни в лесу? Давайте, раздевайте ее совсем. Сестре его явно не по себе. Таблеточки назначь получше, просит цыганка. Раздевайте, раздевайте. По кабинету распространяется удушливый запах. Обрабатывать надо опрелость, злится сестра. Ну и вонь. Протрите вот тут, и тальком. Нечистая бабка, что говорить. Он смотрит ее на аппарате. Сердце большое, хорошо видно. Действительно, сильно больная. Положить бы. Сейчас он распорядится. Сестра возражает. Пропадет что-нибудь из отделения, а кому отвечать? Бабка и сама не хочет лежать в больнице. Таблеточки получше назначь. Ладно, 15 минут еще есть. Йод давайте, спирт, катетер, перчатки стерильные, новокаин. Ставят метки на спине у нее фломастером. В легких вода накопилась. Сейчас уберем. Сестра качает головой. Только посмотреть просили. Губер будет не рад. А мы ему ничего не скажем, вашему Губеру. Проводить через кассу не надо. Что там бабка бормочет? Она не русский человек, не может терпеть боль. И не придется. Укольчик и все. Пусть жидкость течет, он напишет пока. 1,5 литра в итоге накапало. Легче дышать? То-то же. Он дописывает заключение. Пусть дадут ей таблетки получше, просит цыганка, снова уже одетая. И будет им счастье. Счастье, кривится сестра. Он знает, что она хочет сказать. От цыган все несчастья. Нет, он кривиться не станет. Не из суеверия, а так. Таблеточки получше, повторяет бабка. И чтоб сочетались, ты понял? Зубы оскаливает золотые. С чем они должны сочетаться? С гашишем? Или с чем пожестче? Бабка пугается. Зачем так говорить? Рюмочку она любит. За обедом. Ну, если рюмочку. Да, отличные таблетки. И сочетаются. Счастье, думает он. Надо же, счастье. Цыганка принимается совать ему смятые деньги. Там одни десятки, ясно видно. Он отводит ее руку. Какая, однако, сильная. А сам понимает, все дело в сумме. Были бы тысячные бумажки, он бы, возможно, взял. Так что гнев его деланный, и всем это ясно, кроме, как он надеется, медсестры. «Разве можно в таком виде к доктору приходить?» — возмущается та, выпроводив цыганку. Медсестра у него — нервный, западный человек. Окна открыла настежь, прыскает освежителем. Все, он пошел. «Вы меня извините», — произносит сестра, — «но таких вот, как это, вот честно говоря, ни капельки не жалко. Таких...» Я считаю, не следовало бы лечить. Сейчас она скажет, что Гитлера, в принципе, не одобряет, хотя кое в чем. Какой там западный человек, просто дура. Выходя уже из больницы, обгоняет цыганку. Та хватает его за рукав. Дай погадаю. Нет, мерси. Дорога дальняя. Он и так знает, что его сегодня, причем уже, ждет. Он ездит в Шереметьево на машине. И долго, и расточительно, но он привык. Хотя всех-то вещей с собой... Медицинская сумка, книжка, рубашка, трусы, носки. Все, кроме сумки, он сегодня забыл, почти что сознательно. Так и не придумал себе чтения, а переоденут его бостонские друзья. После поездок к ним в его гардеробе всегда происходит улучшение. Читать он не будет, послушает музыку. У него с собой ее много и на любое состояние души. В Шереметьеве его ждут огорчения. Во-первых, что, впрочем, не страшно, больная досталась тяжелая. Старушка с ампутированными ногами, слепая, с мочевым катетером, у старушки сахарный диабет. Предстоит колоть инсулин, выливать мочу, каталки заказывать. С ней, однако, разумный, как будто муж. Ничего, долетим. Много хуже другое. Он промахнулся с Портлендом. В билете не Портленд, штат Мэн, меньше 2 часов на машине от Бостона, а другой Портленд, штат Орегон, на противоположной стороне Америки. Надо же так обмешуриться. Тьфу ты. Он рассказывает окружающим. Люди из таинственной организации, отвечающие в частности за билеты, смеются. Не такого уровня несчастья, чтобы сочувствовать. Эх, предупредить друзей, вот расстроится. Он из Нью-Йорка им позвонит. Не несчастье, но лажа. Ребята из службы безопасности, security, русские, знают его давно. Не шмонают, а так, поводят руками в воздухе. Взрывчатые вещества, оружие есть? Улыбаются. Он и им рассказывает про передрягу с Портлендом. Портленд, говорят, ничего. Не так страшно. Вот Окленд есть, в Новой Зеландии и в этой, ну где? Он подсказывает, в Калифорнии. Да, так один мужик. Простые ребята, но есть в них какой-то шарм. Ему нравится постоять с ними, поразговаривать. Опять-таки, униформа их, видимо, действует. Сейчас он в который раз выслушает историю про то, как американка везла с собой кошечку. Их помещают в специальные клетки, сдают в багаж. А кошечка сдохла. Грузчики шереметьевские ее выкинули, чтобы не было неприятностей. А в клетку засунули другую, живую кошку. Отловили тут где-то. И американка настаивала на том, что не ее эта кошка, потому что ее была мертвая. И везла она ее на родину хоронить. Возвращалась откуда-то. Из Челябинска. В прошлый раз было наоборот. Американка с дохлой кошкой прилетела из Филадельфии. В сегодняшнем виде история выглядит естественней. И все равно она, конечно, выдуманная. И американцев ребята называют америкосами и пиндосами. Новое слово, нелепое. Секьюрити и в Америке не были. Но каждый раз он смеется. Все, пора в самолет. «Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина в объятия», — поет один из парней. «Прокатился бы я вместо тебя, доктор», — говорит другой мечтательно, — «на небоскребы на ихние посмотреть». «Нет, ребята, медицина — это призвание». «Прощай, немытая Россия», — произносит молодой человек, сидящий через проход. Стандартный для отъезжающего текст. При нем его произносили не раз. Вначале, когда начинал летать, ждал человеческого разнообразия. Эмиграция — серьезный шаг. Потом понял. Работа как в крематории или в ЗАГСе. Ограниченный набор реакций. Взлетаем. Перекреститься? Тихонько, чтобы не думали, что ему страшно и не пугались. На самом деле ничего от тебя не зависит. За рулем, на скользкой дороге, в темноте, намного страшнее. Самолет не полный, но не сказать, что пустой. 2 места у окна его. Следующие 2 суток предстоит провести в пути. 2 дня жизни в обмен на $600. Друг отца, бывший политзек, рассказывал, труднее год сидеть, чем 15 лет. Год только и ждешь, когда выпустят. Не живешь. Что же тогда говорить про поездку длиной в 2 дня? Надо бы встать, проведать больную. Или еще подождать. Не лень даже, а профессиональная неподвижность. Он всегда презирал ее в реаниматологах. Есть в этом странном деле и свои способы сплутовать. Например, сделать вид, что ты здесь случайно, по своим делам летишь. Пассажиру плохо, а тут русский доктор. И лекарство – чудо, с собой. Стюардессы дарят таким докторам шампанское, разные милые вещи, помогают всячески. А разоблачат? И что? Так, чуть неловко. Они иностранцы, и он для них иностранец. Если же здоровье подопечного позволяет, можно и не лететь ни в какой Портленд. Проводить до самолета, счастливого вам пути, have a good flight, и застрять в Нью-Йорке на лишний денек. Имеющим наглость так поступать, он завидует, но сам повторять их трюки не станет. Мало ли, случись что, да и от слепой безногой старухи разве сбежишь? Его еще, между прочим, просили за баптистами присмотреть, им тоже до Портленда. С баптистами не тяжело, ни на что не жалуются, таблеток не пьют, да как-то и не болеют особенно, бестолковые только. Детей целый выводок. Вон, сидят в хвосте. Раз забыли ребеночка одного в Нью-Йорке, потерялся в аэропорту. Они и это легко приняли. Добрые люди найдут, дошлют. Как себя чувствуете? Измеряет старушке давление, пульс. Она в полусне. Муж отвечает. как вы пишете в таких случаях, в соответствии с тяжестью перенесенной операции. Что за операция? 15 часов в поезде из Йошкар-Олы. Мужа зовут Анатолий. Без отчества. В Америке нет отчеств. Действительно нет. Страна забвения отчеств. Самолет уже американская территория. Ему хочется знать, что согнало их с родных мест. Ему интересны люди. Но, во-первых, он борется с привычкой задавать посторонние вопросы, на которые, как считается, у врача есть право, от чего перебрались туда или сюда, чем занимаются дети, даже что означает ваша фамилия. И, во-вторых, он боится стереотипной истории. Жили себе люди и жили, но тут сестра жены, скажем, или его двоюродный брат, говорят, подайте бумаги в посольство на всякий пожарный. Подали и думать забыли, и разрешение, когда пришло, игнорировали. Наконец бумага, сейчас или никогда. Слово на людей действует. Никогда. У Анатолия все иначе. У жены появилась почечная недостаточность. Скоро понадобится диализ. Надо ли еще объяснять? В Америке сын, инженер. В Йошкар-Оле совсем плохо с медициной. Считайте, ее просто нет. Он кивает, думает. Эх, если бы раньше уехали. А так, конечно, старушка умрет на высоком технологическом уровне. Вряд ли ей сильно помогут. Но говорит. Да, все правильно. Правильно сделали, что поехали. «А Портленд большая глушь?» – спрашивает Анатолий. Хорошая улыбка у него. «Как сказать? В сравнении с Йошкар-Олой? Бывали в Йошкар-Оле?» Он отрицательно мотает головой. «А в Портленде?» «В этом Портленде тоже нет. В Америке 21 Портленд. Я смотрел. Наш самый крупный». Анатолий заговаривает со стюардессами, пробует свой английский. Вполне, кстати сказать, ничего. Старомодный немножко, а так даже очень. «Благодарю вас, польщен». Вообще-то он 40 лет английский в вузе преподавал. Не пора инсулин делать? Нет, пусть он не беспокоится, Анатолий сам. И инсулин сделает, и мочеприемник опорожнит. Отлично. Если что, они знают, как его разыскать. Снизу земля. Канада уже? Смотрит на часы. Нет, Гренландия. Еда, немножко сна, кинишка ни про что. Как там баптисты? Помолились, поели, спят. Позавидуешь. Наконец-то. Первые 10 часов убиты. Самолет приступает к снижению. Нью-Йорк. Ожидание коляски, возня с бумажками, мелкое недоразумение с офицером иммиграционной службы. «Сколько лет работаете врачом?» – спрашивает. «Уже 10. С 22. Нет, 3. «Булшит», – говорит офицер. «Галиматня. Такого не может быть. Русские обязаны служить в Red Army». Он пожимает плечами. «Псих. Можно идти?» Анатолий догоняет его в вестибюле. Он все объяснил офицеру. Про военную кафедру и т.п. Офицер просил передать извинения. Удивительно. Извиняющийся пограничник. Точно. Псих. В остальном все идет гладко. Они получают багаж, Анатолия, старушки, баптистов, и снова сдают его в Портленд. До отлета еще 3 часа. Пусть они посидят пока. Он вернется. Надо друзьям позвонить, поменять билеты. Найти автомат становится все сложнее. Теперь у многих тут, включая приличных с виду людей, сотовые телефоны. У нас они только у торгашей. У Губера есть такой. Все. Друзьям позвонил, расстроил их. В Нью-Йорк они, разумеется, не приедут. Когда теперь? Как всегда, через месяц. В следующий раз уже точно. А билет поменять надо так, чтобы ночевать в самолете. Утром он походит по Нью-Йорку, посидит в Центральном парке, в Метрополитен, если силы будут, зайдет, купит своим подарки. Про Метрополитен он по опыту знает, что не зайдет. Билеты меняют посменно 2 человека, белый и негр. Ребята-врачи прозвали их Белинским и Чернышевским. С Чернышевским не сладить, тупой. Но сегодня, ура, Белинский. Быстро и без доплаты. Обратный рейс через 1/4 часа после прибытия в Портленд. За опоздание можно не волноваться. Туда и сюда одним самолетом. Хоть тут повезло. И еще. Белинский может сделать билет в 1-й класс. В 1 сторону. В счет его миль. Хочет он этого? Да. Самолет до Портленда совершенно пуст. А в 1-м классе он и вовсе единственный пассажир. Стюардесса мужского пола. Стюард. Можно, наверное, так выразиться. Анатолий подсказывает. Бортпроводник. Приветствует их у входа. Красавец мужчина. В ухе серьга, как там, left is right, действует тут это правило. И пахнет изумительно одеколоном. Ароматный стюард. Конечно, какой там бортпроводник? Знаете что, предлагает стюард, давайте посадим леди и мужа ее рядышком с вами. Замечательная идея. Видите как, ему хочется, чтобы Анатолию в Америке нравилось. Стюард помогает старушке усесться, помогает скорее символически, двумя пальчиками, но все же. Хвалит ее косынку, красивый цвет. И то сказать, если бы у нас безногая старушка решила полететь в самолете, то ее, вероятно, и на борт не пустили бы. Зачем ей летать? Во всяком случае, она бы до самолета не добралась. А первым классом у нас вообще летают одни жлобы. How can I harass you today, sir? А стюард-то еще и с юмором. Этого, кажется, даже Анатолий не понял. Тема харассмента, домогательств, в Америке очень чувствительная. Все у них так, компаниями. Вот и переделал стюард. How can I help you? Чем могу вам помочь? Понятно, понятно. Лучше перевести, чем могу вам служить. Мягко поправляет его Анатолий. Тоже верно. Удивительно, как такие мелочи поднимают настроение. Итак, что будем пить? Он вопросительно глядит на Анатолия. Тот его не осудит. Все-таки доктор при исполнении. И заказывает кампари со льдом для себя и для Анатолия, апельсиновый сок для его жены. Первый раз пьянствую в самолете, говорит Анатолий. Мы с вами теперь небесные собутыльники. Чуть-чуть вермута. Пьянством это, конечно, не назовешь. За окном полная уже темнота. Спереди, за занавеской, что-то жарится и вкусно пахнет. Инсулин сделали, таблетки все дали. В руках стаканы. За новую жизнь. И тут случается неприятность. Вторая за сегодняшний день после промашки с Портлендом. Псих-пограничник не в счет. Он заказывает еду на всю компанию себе, Анатолию, старушке, и щеголяет названиями блюд, переводит с английского и обратно. И вдруг их милейший стюард заявляет, что поскольку билет в первый класс имеется лишь у доктора, то господам, которых он сопровождает, полагается только закусочка, снэк. Как говорится, nothing personal, ничего личного, таковы regulations, правила. Именно, ничего личного. Он требует себе тройную порцию еды, дополнительных вилок, ножей, подходит еще стюардесса, морщит лоб, трясет головой. Что же, они не понимают? Оставьте их, они правы, просит Анатолий, тоже мне, Грушницкий. Оставьте, после нашего бардака, если что-то делается по правилам, нет уж, он им покажет, mother of Кузьма. Но, как всегда в таких случаях, ни личность Кузьмы, ни кто его мать американцам узнать не удастся. Выкрикивая свои резкости, он в какой-то момент нелепо оговаривается, он и сам не понимает, где именно. Но, конечно, безграмотная ругань, да еще с акцентом, смешна. Стюард, сука, широко улыбается, стюардесса отворачивается, от смеха подергивает плечами. Остается махнуть рукой. Скандал разрешается. Никому уже не хочется есть, но что-то им все же дают, и они едят. И часа полтора спустя он встает по нужде и через занавесочку, отделяющую первый класс от обычного, слышит, как жалуется стюард. Почему они так пахнут, русские? Какой-то специфический запах. Ты бы попробовал из Йошкар-Олы в Москву, потом Шереметьево, 17 часов лететь. Нашел дезодорант. В первом классе все есть. Опрыскался. Унизительно. Ладно, плевать. Вот и Портленд. Командир корабля от лица экипажа благодарит вас. Баптисты уходят вперед. Он, старушка и Анатолий, последний в самолете. Сейчас приедет каталка. Старушка, не такая уж и старушка, 65 лет, просит мужа о чем-то, тихо, причесать ее. Он забирает у них все, что есть, выходит наружу, в холл. Вот он, их сын, один. Достойный, по-видимому, человек. Уставший. Тут много работают. Очень много. Встреча сына с родителями. Мать слепая и без ног. Видел ее он такой. Объятия с отцом. Лучше отвернуться, не слушать и не подглядывать. Тут не принято жить с родителями. А если бы инженеру и хотелось, жена бы не дала. Старики должны жить отдельно. Поместят их в хороший дом. Язык не повернется назвать его богадельней. Нам и самим так удобней, говорят старики. Сползание со ступеньки на ступеньку. В Америке все продумано. Его подопечные, впрочем, начнут уже с самого низа. «Это наш доктор», — говорит Анатолий сыну. «Очень приятно. Рукопожатие, усталый, рассеянный взгляд. Все, прощайте. Не до него им теперь, да и ему через 15 минут возвращаться. И тут вдруг. Забыли чего? Баптисты. Доктор, пойдемте, пойдем». Двое юношей увлекают его за собой. «Туда, туда, по эскалатору вниз. Что случилось?» Он прибегает в зал выдачи багажа и ищет глазами лежащее тело. «Ничего, все стоят. Багаж у них потерялся, вот. Братцы, они ведь все братцы. Стоило ли его звать? Некому заполнить квитанции? Вас же встречают. Встречающих не отличить от вновь прибывших. Те же не омраченные ничем лица. Никто не знает английского, не могут адрес свой написать, а говорят еще страна забвения родины. Даже букв не знают. Давно в Америке? 4 года. Американцы, объясняет один из встречающих, такие добрые. Они с нами як с глухонемыми. Багажа у баптистов 36 мест. По 2 места каждому полагается. Пока он возился с бумажками, самолет его улетел. Следующий ранним утром, через 6,5 часов. Он опять без труда меняет билет. Он и должен был утром лететь. Теперь куда? В гостиницу? Пока доедет, пока уляжется, пора будет подниматься. Да и стоит гостиница $50. Как-нибудь тут. Душ принять, конечно, хотелось бы. Ничего, перебьемся. Переодеться-то не во что. Другой конец земли. Само по себе это давно перестало приносить удовольствие. Он бывает в городах с красивыми названиями. Альбукерке, например. Или Индианаполис. И что? Везде, в Нью-Йорке ли, в Альбукерке, тут ли, одно и то же, красные полы, красно-белые стены, идеальная ровность линий, тонов, ничто не радует глаз слишком, и ничто его не оскорбляет. И всюду, как часть оформления, негромко, Моцарт, симфонии, фортепианные концерты, не из самых известных, в основном вторые, медленные части. Кто играет? Орегон симфонии, Портленд филармоник, какая разница? Ни эстрады, ни блатные песенки. А как-нибудь так устроиться, чтоб совсем тишина? Разборчивый пассажир. Пожалуйста, никто не удивлен. Можно посидеть в комнате для медитации. Посидеть, полежать. Медитации? Именно так, размышлений. У нас вон в аэропортах часовни пооткрывали. Но поразмышлять и неверующему полезно. Опять, ничьи чувства не оскорблены. А курить можно в вашей комнате медитации? Вдруг спрашивает он, сам себе удивляясь. Курить? Он с ума сошел? Курить нельзя ни в одном аэропорту Америки. Вопрос про курить отрезает всякую возможность неформального разговора. Показывает им, что он человек опасный. Ладно, ладно, он будет курить в отведенных местах, на улице. Аэропорт совершенно пуст. Можно хоть сумку свою тут оставить? Нет, ручную кладь надо брать с собой. Что, каждый раз? Даже не пробовать тут, улыбаться. All jokes will be taken seriously. Вологодский конвой шутить не любит. Порядок есть порядок, он понимает. У них и медицина от этого изумительная, в 100 раз лучше нашей. И все же глупо. Укладывать вещи на черную ленту помогает ему толстый седой негр. Без неприязни. Работа такая. Кажется, негр ему даже сочувствует. Наверное, сам потому что курит. Опоздал, теперь до утра, объясняет он негру, возвращаясь с улицы 2-й или 3-й раз. Just one of those days, man, повторяет тот. По-русски сказали бы, бывает. У негра глубокий бас. Он доходит до места, откуда видно шоссе. Там едут редкие машины, не быстро и не медленно, у верхней границы дозволенного, и вспоминает, как перемещался по окрестностям Бостона с друзьями, а иногда и один. И в каждой встречаемой им машине, он знал, сидит человек, ценящий свою жизнь не меньше, чем он свою, и жизнь, и сохранность автомобиля, и оттого, как правило, осторожный, предупредительный, не презирающий себя за готовность уступить. Стоит ли прожить свою жизнь или хотя бы часть ее, почему-то хочется сказать последнюю, тут? Тут правильно выбрасывают мусор и правильно ставят машины. Научиться этому можно, проще, чем английскому языку. Ни в одной безопасности дело. Он представляет себя пожилым, почему-то совсем одиноким. Может, от того, что в данную минуту одинок. В маленьком местечке на океане. У соседей его красные грубые лица, но сами они не грубые. Они говорят про него. Здесь живет доктор такой-то. Им приятно, что их сосед – врач. Они устояли в жизни, и он устоял. А сколько раз могли сбиться? От усталости мысль его сворачивает в сторону. Цыганка сегодня утром ему напророчила счастье. Будешь тут счастлив. Есть ли в Америке цыгане? Они, кажется, всюду есть. Нет, связь с доисторическим временем здесь обеспечивают индейцы. Впрочем, индейцев-то он за годы уже полетов и не видал. Одни диковинные названия, наподобие Айдаха. И вот он снова проходит досмотр. И уже лежит на красном полу, всюду линолеум, тут, в комнате медитации, промышленный ковролин, и думает. Я участвую в бессмысленной деятельности, а вечность есть. Конечно, прав был отец, есть вечность. И осмысленно только то, что имеет проекцию в эту самую вечность, свою в ней часть. Лечение людей, неважно каких, имеет проекцию в вечность. Хоть и живут его пациенты не вечно, а иногда и совсем чуть-чуть. и встреча с друзьями, не состоявшаяся сегодня, имеет, и слушание музыки, и разглядывание природы. А остальное, как это его дурацкое зарабатывание денег, what a waste. Отчего английские слова приходят первыми в голову? Ведь не так хорошо он знает язык, да и в русском немало синонимов для впустую. Даром, в туне, вообще, понапрасну, всуе. Много слов вхолостую, попусту, без нужды, зазря, почем зря. Все, он спит. Спит он не очень долго, часа полтора, и пробуждается от страшного шума. В комнату въезжает огромный, невиданный пылесос. Управляет им черноволосый маленький человек, мексиканец, наверное, в наушниках, чтобы не оглохнуть. Наушники оторочены искусственным розовым мехом, как будто индеец с перьями на голове. Он коротко смеется и тут же делает вид, что спит. Ужасный грохот, как можно спать? Ну, не спит, медитирует. Зачем-то ведь есть эта комната? Неохота вставать. Давай-ка, катись отсюда, индеец, и без тебя тут не грязно. Тот быстренько проходится жуткой своей машиной, от него буквально в нескольких сантиметрах. Все, снова один, тишина. Он смотрит на часы, закрывает глаза и вызывает образы тех, кто его безусловно любит. Такой управляемый сон, почти целиком подконтрольный сознанию, и все-таки управляемый не совсем. Ему хочется видеть отца, вот он, отец. Он принимает отца целиком, не как носителя свойств и качеств. Они хорошо известны ему, кому же еще их знать, как не сыну, но к самому отцу, к тайне личности, не имеют словно бы отношения. Добрый, щедрый, самоотверженный, да, конечно, но все это он может сказать о своих друзьях, не о нем. «Как же так?» — говорит он отцу. «У меня есть душа, есть талант. Ни к одной медицине, ты знаешь. Ну вот и к музыке был талант. Определенно ведь был. Я и теперь люблю музыку больше всего. В наше время это не так часто. И что же? Ездить в бессмысленные путешествия, потому что на главной работе не платят. Лежать на красном полу? Завидовать людям со строгими лицами и определенностью в жизни? Он, видно, здорово устал, потому что разжалобился до слез». А чего он, вообще говоря, плачет? Ну, устал. Не тот Портленд. Друзей не увидел. Еще увидится. Ночь на полу. Сэкономил сколько-то долларов. Да и здесь вполне чисто. А что нет отца? 11 лет прошло. А не привыкнуть никак. От слез становится легче. Он смотрит на себя немножко со стороны. И видит комизм положения. Взрослый дядька в слезах. Красный пол. Медицинская сумка под головой. И вскоре опять засыпает. И снится ему теперь уже полноценный сон. Они с отцом сидят возле поломавшейся машины, рядом с тем местом, куда надевается колесо. Сломалась, как называется эта штука, скажем, ступица или втулка. Ясно, что ничего починить нельзя. Ни запчастей нет, ни навыков. Они в свое время часто оказывались в таком положении. Просто сидят на земле. И отец говорит ему: «Ты мой родной». Дело не в словах, разумеется, а в содержании, во взгляде отца, который означает, что все идет правильно, как должно идти, и что отцу жалко, что сын его одинок. Он опять на какое-то время задерживается между сном и явью, рывком встает, умывается в чистейшем сортире. Как долго он путешествует, щетина выросла. Ни бритвы, ни щетки нет. Скорей кофе, еще успеть покурить. Надо же, совсем забылся он в комнате медитации. Опять проверочка багажа, мелочи с карманов, ключи, все надо выгрести. Служба безопасности успела смениться, но дело не пострадало. Тщательнейший досмотр. Не хватало на утренний рейс опоздать. Все, он уже в самолете. Рейс по маршруту Портленд-Нью-Йорк. Пассажиров в салоне не больше 15-20, и пожилая невыспавшаяся стюардесса им объявляет: если вы хоть раз путешествовали самолетом, начиная с 1966 года, как раз он родился, то вам не надо показывать, как пристегнуть ремень. Очень милое, артистическое отступление от правил. Он смотрит в иллюминатор на капельки воды, разбегающиеся от ветра. Встреча с отцом не была, прямо скажем, громадной. Даже не обещание встречи. Так, сон. Всего лишь психический феномен. А все равно он чувствует себя ребенком, который долго-долго плакал, а потом на него посмотрели взрослые и ласково, так, чтобы он понял, что давно прощен, и слезы высохли, только вокруг глаз еще побаливает, но хочется уже движения, игрушек, еды. Можно ему еще порцию? Нет, разве что кто-то откажется. Порции по числу пассажиров. Спасибо, не беспокойтесь, он сыт. Со своей щетиной и двухдневной немытостью он, наверное, подозрителен, А возможно и запах уже. Американцы чувствительны к запахам. Ничего, наплевать. Самому незаметно, как не слышен ему его русский акцент. Развалился на трех сиденьях, ноги закутал пледом, в наушниках Мендельсон, фортепианное трио, несовершенная запись, но какая проникновенная игра. 6 часов передышки перед Нью-Йорком, городом желтого дьявола. Кто назвал так Нью-Йорк? По прилете им овладевает экономическая распущенность, и он покупает домашним нелепые дорогие подарки, а уже в самолете домой, еще на земле, совершает поступок, которого будет стесняться. Обстоятельства таковы. Самолет переполнен. Он сидит у окна, рядом с запасным выходом. Дефицитное место, заранее побеспокоился. Тут больше простора ногам. И на сиденье рядом с ним плюхается господин средних лет, который, во-первых, совершенно пьян, а во-вторых, весит, вероятно, килограмм 170. Только среди американцев такие встречаются. Господин истекает потом. Горячие бока его свисают далеко по краям сиденья. Понятно, что изменений к лучшему не предвидится, так будет до самой Москвы. Он вылезает из-под горы жира и, не успев придумать, что скажет, протискивается к стюардессе и сообщает, что сосед его совершенно пьян и что это, с его точки зрения, создает угрозу. В случае бедствия поможет ли нетрезвый человек остальным пассажирам выбраться на крыло или куда там? «Сэр», — спрашивает толстяка стюардесса, — «не угодно ли быть пересаженным? Нет?» Она просит его говорить громче. «Нет?» Ну тогда она вызывает полицию. И господин полетит в Москву в это же время, на этом же месте, но завтра. Надо бы вмешаться. Погодите, он ручается. Освободившись из-под туши, он яснее соображает, что натворил. Ему тоже приходилось употреблять алкоголь, в меньших, конечно, количествах, но, возможно, его сосед перед полетом волнуется. Многие боятся летать. Никто в его сторону и головы не повернул. А толстяк, только услышав слово «полиция», встает и плетется за стюардессой в конец салона. Стыдновато. По-американски повел себя. Ладно, что сделано, то сделано. Никто не умер. На место пьяного толстяка садится женщина лет 45, свеженькая, в веснушках. Их руки соприкасаются на подлокотнике. Через рубашку он ощущает приятный холод. Вот и славно. Он примет снотворное, сейчас им дадут вина. Теперь-то уж он заснет и проспит до Москвы. Вина ему, однако, не достается. А в случае бедствия вы сумеете оказать пассажирам помощь? Напитки развозит уже знакомая ему стюардесса. Не все американцы, стало быть, одобряют стукачество. Посмотрим, подействует ли таблеточка с соком. Вполне бы подействовала, но соседка. Допила свою диетическую пепси-колу, болтает льдом в стаканчике и говорит. Она из Нью-Йорка, в Россию летит впервые. Ей хочется больше знать о стране. Пусть он ее просветит. Он в полусне произносит какие-то несуразности, но соседку не удержать. С России она переключается на Америку, потом на весь мир, наконец, на себя. Разговор в самолете со случайным попутчиком – популярный жанр. Вместо психоанализа, вместо исповеди. Она недавно рассталась с возлюбленным. Тот подкупал ее дорогими подарками. Последней каплей стал ягуар. Вам бы понравилось, если бы женщина подарила вам ягуар? Надо подумать. Он прикрывает глаза, а она все журчит. Об отвратительных привычках бывшего друга, о том, в какие тот водил ее рестораны, какие сигары курил. О, он, кажется, знает, как положить предел ее красноречию. «A woman is only a woman», — говорит он. «С женщиной что возьмешь? But a good cigar is a smoke». А сигара — курение, кайф. Но соседка спокойно кивает. Киплинг. Ей известны эти стихи. Она Принстон заканчивала. «Creative writing». Так вот, этот Киплинг автомобили дарил, а ребенка ей сделать отказывался. Радикальный метод – стерилизация, распространенный в Америке способ, как избежать детей. Семявыносящие протоки Киплингу перерезали, а теперь и она уже не сможет зачать. Вот зачем она летит в Россию – девочку удочерить. Россия, Казахстан, Румыния – несколько мест, где можно найти еще белых детей. Он смотрит по-новому на попутчицу. Она подает ему руку. «Меня зовут Джин». Он называет себя и видит, что лицо его новой знакомой немножко меняется. Полуулыбка, не то чтобы загадочная. Скажет, не скажет? Скажет, конечно. Куда она денется? Нет, молчит. «Ну, признавайтесь, кто? Собака, кот?» «Хомяка мы его так звали», признается Джин. «Какая милая. Оба хохочет». Она рассказывает о процедуре удочерения. Будет суд. Показывает фотографию девочки. 11 месяцев. В Москве ее ждет адвокат. Они вместе поедут в Новосибирск. Все предусмотрено. Даже русская няня. Зачем? Девочка до сих пор слышала русскую речь. Вот зачем. Кое-что Джин не предусмотрела. Он заполняет для нее таможенные декларации. И тут выясняется, что больше 10 тысяч долларов провозить нельзя. Джин взяла с собой больше. Вот так. Что ж, есть два выхода. Либо спрятать деньги поглубже, либо часть передать ему. Он дождется ее у стеклянных дверей. Багажа у него нет. «Я вам, разумеется, верю», — произносит она задумчиво. Следовательно, не верит, но деваться ей некуда. Он берет ее деньги. Не бойтесь, Джин. Разговор сам с собой прекращается. Обоим надо поспать. Самолет подлетает к Твери. Безоблачно. Он пускает ее к окну. Посмотрите, какая грусть. Сам он уже не с Джин. Вот он выйдет из самолета. На вопрос таможенников, что везете, махнет рукой. Говно всякое. Те улыбнутся, как смогут. Наш человек. Иди. У стеклянных дверей он и Джин попрощаются. Самолетные знакомства не предполагают развития, но обменяются телефонами, адресами. Он сядет в машину и снова подумает про отца. Автомобильные поездки почему-то дают это мимолетное чувство встречи. Выйдет в город, агрессивный, людоедский, в будни, и такой, ничего, почти свой, в выходные. Доберется до Манежной площади. Когда отец был жив, движение по ней происходило в обе стороны, теперь в одну. Он расскажет отцу и об этом. Он действительно прилетает в Шереметьево, садится за руль, разворачивается, с силой бьется передним бампером о бетонную тумбу. Она расположена как раз на такой высоте, чтобы ее не заметить. Твою мать! Здравствуй, Родина! Все заработанное на безногой старушке псу под хвост. Он огорчается меньше, чем обычно от материальных потерь, хоть бампер расколот, и жижа из-под капота капает на асфальт. Пробует пальцем. Зеленая. Радиатор. Двигатель греется, эх, не заклинил бы. В центре на светофоре глушит машину, закрывает глаза. Это не сон уже, почти обморок. И сзади, что есть мочи, гудят ему, объезжают. Не домой надо ехать, к механику. Отличный механик и лишнего не берет, с него во всяком случае, и сразу понимает, что к чему. Институт заканчивал, поэтому. Ну, тут и так ясно. К нему механик снисходителен, интеллигент, дурачок. Жизни не знает, и не надо ему ее знать. Сейчас чего-нибудь снимет с чужой машины, а пока что ворчит, какашка французская, про его Рено. «Шурик!» — орет вдруг. «Шурик!» Здесь работают киргизы. Не киргизы эти, как их, уйгуры, без регистрации. Их тут зовут шуриками. Они, как и сам механик, как все здесь безвылазно в мастерской. Вопит какая-то дрянь по радио. Страшная, неправдоподобная грязь. Под ногами везде масло, тряпки, инструмент. Разобранные двигатели, снятые двери, подкрылки, крылья. Насколько человек совершеннее автомобиля, особенно изнутри. Крыс нет? Он боится крыс. Не это успокаивает его механик. Нет крыс. Но скоро появится. Кот, который жил тут, на прошлой неделе сдох. Где бы приткнуться? Неловко стоять у людей над душой. Он забивается в дальний угол, устраивается на просиженное автомобильное кресло. Механик матерится непрерывно, с изысками, вычурно, перекрикивая радио. Так матерятся лишь выходцы из культурного слоя. Он надевает наушники. Мендельсон. Кусочек второго трио. У Мендельсона их два. И вдруг понимает, что счастлив. Как остаться в этом состоянии? Он знает. В лучшем случае оно продлится несколько минут и уйдет. И удерживать его бесполезно. Да и сама попытка удержать счастье уже означает ее неуспех. Но оно длится. Музыка? Может быть, дело в музыке? Нет, музыка кончилась, а он все еще счастлив. Апрель 2010 года.